Радиорубка. Будет жарко.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами я, Елена Фонина. И почти три десятка лет нет такой страны, как Советский Союз, а кто-то при Брежневе и не жил даже. Но тогда почему сейчас, в 21 веке, все громче звучат голоса тех, кто считает, что тогда-то было лучше? Ну, хочется ехидно спросить, за что тогда в 90-е боролись, но мы, собственно, сегодня не об этом. Согласно недавнему опросу, почти 60% россиян считают главной отличительной чертой советской эпохи заботу государства о людях. Но давайте задумаемся, для реализации социальных программ нужны деньги, и деньги немалые. И вот выясняется, что с этим тоже все было в порядке. Понять это можно, сверив экономические показатели времен развала Советского Союза и современной России. И мы увидим, что сегодняшнее положение дел уступает концу 80-х, то есть тому самому периоду застоя и объявленному в 89-м началу кризиса. Так сможет ли современная Россия обойти по экономическим показателям Советский Союз эпохи застоя? Вот сегодня об этом и поспорят. Историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И депутат Госдумы Василий Власов. Василий Максимович, приветствую вас. Ну, кто хочет начать эту дискуссию?
Евгений Юрьевич, я думаю, начнет.
Как давайте, вы смело заявляете? Ну, давайте, Евгений Юрьевич, вам, собственно, да, по дорогу. Старшинству. Ну, хорошо,
конечно,
давайте.
Конечно.
Итак, сейчас каждый из наших спорщиков для наших радиослушателей объяснит свою позицию. 2-3 минуты на это выделяется. Пожалуйста, Евгений Юрьевич, вам начинать.
Да, но я думаю, что реклама старейшего педвуза страны, она не запрещена.
Нет, не запрещена.
Да, я советник ректора Московского государственного педуниверситета.
Прекрасно.
Да, заканчивал этот университет, как, кстати, и многие наши замечательные и русские, и советские историки. Так вот, то, что касается, догонит ли Россия Советский Союз в экономическом развитии, мое глубочайшее убеждение, что современная Россия в рамках тех общественных отношений, которые принято называть буржуазными или квазибуржуазными, неважно, суть-то в содержании, никогда по темпам экономического роста, по объему, значит, валового внутреннего продукта, по темпам развития промышленного производства, сельского хозяйства, Советский Союз не догонит. Не надо строить иллюзии и заниматься маниловщиной. Почему это, значит, будет именно так? Я, если надо, поясню уже в ходе
хорошо
самой передачи.
То есть вы считаете, что ответ однозначный нет, современная Россия не обойти, не догнать по показателям экономическим Советский Союз эпохи застоя не сможет.
Даже не эпохи застоя. Я вам хочу сказать, что ведь Александр Александрович Зиновьев, наш знаменитый философ, мыслитель, он ведь не просто так сказал, что советская эпоха стала вершиной всей русской цивилизации. Он же это говорил, именно опираясь на конкретные факты и явления советской действительности. Он, причем, достаточно критически относился ко многим вещам в Советском Союзе, в частности, к политической системе СССР. Но, тем не менее, даже при таком довольно критическом взгляде он давал вполне объективную оценку мощи, прежде всего экономической мощи Советского Союза. Более того, я, может быть, чуть-чуть забегу вперед, но скажу, что лидеров западных держав, тех же США или Великобритании, небезызвестную мадам Тэтчер, военная мощь Советского Союза как таковая не интересовала, потому что СССР и США, они достигли паритета, и в начале 70-х годов начнется даже период разрядки. Их волновало именно то, какими темпами развивается промышленное производство Советского Союза и особенно наука ёмких отраслей.
Хорошо, давайте тогда дадим слово молодому поколению. Депутат Госдумы Василий Власов. Василий Максимович,
не
что вы скажете?
Не просто молодому поколению, а также выпускнику Московского педагогического государственного
и
университета.
И бывшему студенту,
да,
который
обратить
обучался у Евгения Юрьевича.
Не у него, но
но тем не менее, да.
У моих коллег, да.
Да, хорошо, у ваших коллег.
Ну, давайте тогда,
знаете,
ответ на вопрос.
Я абсолютно не согласен с такой позицией. Во-первых, тоже, я думаю, что не стоит забывать тезис по поводу того, что почему тогда никто не вышел защищать Советский Союз, если так все было хорошо и была такая мощная экономика.
Я объясню.
Это попозже,
потом.
Попозже, прошу, я не перебивал. Второе. Я думаю, что вряд ли было бы большое развитие, конечно, успехи в сельском хозяйстве, успехи в других направлениях, они, конечно, вызывают зависть и других стран в то время, и тем более сейчас. Но в стране, в которой была запрещена генетика, стране, которой была запрещена кибернетика, которую генетику вообще называли продажной девкой империализма, да, а якобы такой народный академик Трофим Денисович Лысенко, он как раз убедил всю верхушку Политбюро о том, что это никакого развития будущего не имеет. Сегодня, на сегодняшний момент, я согласен, что мы в определенном формате отстаем по сельскому хозяйству, по другим направлениям, но в то же самое время, если говорить о современных технологиях, о генетике, о кибернетике, здесь действительно Россия занимает передовые места. Недавнее сообщение о том, что Трамп якобы допустил возможность, участвуя Российской Федерации в «Большой восьмерке», я думаю, что здесь даже «Большая восьмерка» звучит громко. Две сегодня, два города, два государства сегодня определяют, как будет жить весь мир.
Слушайте,
это Москва и Вашингтон, это Соединенные Штаты Америки и Россия. И если бы сохранился Советский Союз, если бы все-таки нашлись защитники из огромной армии коммунистов, которые никто не вышли защищать Советский Союз, при этой хорошей экономике, но в то же самое время очередях бесконечных, калошах, огромных трехэтажных тракторах, которые забраться нельзя.
Повторяйте.
Но все равно при этом мы должны с вами понимать, что без развития генетики, кибернетики, современных технологий, где сегодня Россия находится на передовых местах, я думаю, что мы бы тогда начали бы отставать.
Можно
и
я
отставали бы очень сильно.
Так, ну а теперь, пожалуйста, вступаем в дискуссию.
Давайте я откомментирую
по генетике.
По поводу генетики и кибернетики.
Так.
Как известно, у меня в прошлом году вышла книга «Осень патриарха. Советская держава в 1945-1953 годах». Я специально отдельно посвятил очень большую часть этой книги разоблачению всех этих мифов по поводу Лысенко, генетики.
Что я делал, если не было такого Лысенко?
Давайте я расскажу. По поводу Лысенко, генетики, кибернетики и всего прочего. Это чистой воды либеральные мифы, которые под собой вообще от слова совсем не имеют никакой реальной почвы. Если вы хотите действительно узнать, что на самом деле происходило с тогдашней генетической наукой, вернее, биологической наукой, развитием наукой емких технологий, в том числе так называемого кибернетического оборудования, то, пожалуйста, ознакомьтесь с моей книгой, тем более она рекомендована студентам. Теперь то, что касается развития генетики и кибернетики. А скажите мне, пожалуйста, предположим, вот согласимся с моим оппонентом, что они развиваются невероятно бурными темпами и так далее. А каким образом это сказывается на общем росте ВВП, на уровне жизни населения страны, на месте и роли России в мировом разделении труда и так далее. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что Советский Союз, по разным оценкам, занимал в объеме экономики от 14 до 20% от мировых показателей. Сейчас размер российской экономики 1,5%.
Я прошу прощения сразу у наших спорщиков. Уважаемые, давайте мы все-таки с вами сосредоточимся не на всем периоде развития Советского Союза. Я объясню, чем вызван наш сегодняшний спор. Дело в том, что на сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда», большой эффект обсуждения наших слушателей и читателей произвел материал нашего экономического обозревателя, где с цифрами были конкретно сравнения с 1988 годом. Еще раз напомню, это период развала Советского Союза, когда все пошло в разнос. И в 89-м, еще раз напомню, было объявлено о том, что это начало экономического кризиса. И сравнивали данные 88-го и 2018-го. Идут 20 показателей в плюсе. Вот сейчас я не поленилась, просто посмотрела, по каким из 20 показателей, по которым идут сравнения, а это и строительство дорог, и добыча нефти, и сельское хозяйство, и производство мяса, молока и прочего. Вот по 20 показателям из этих 20 только 6 показателей в 2018 году смогли стать выше, чем в 1988. В связи с этим у меня возникает вопрос к вам, уважаемые спорщики.
Давайте.
Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, почему то, что удалось после Великой Отечественной войны, не удается после развала 90-х годов?
Слушайте, ваш коллега очень забавный. Мне вот очень интересно, как он сравнивал территории. Потому что...
РСФСР.
Чисто РСФСР.
Чисто РСФСР.
Окей.
Нет,
дальше
республики
идем.
Здесь вообще
хорошо.
Никакой роли не играют. Чисто РСФСР и Российская Федерация.
Да, при том, что огромное количество времени, как мы понимаем, и во времена СССР упор делался в основном на республики, и основные заводы и производства делали именно там. То, что касается проблем... Не побоюсь этого слова, которые сегодня Российская Федерация должна решать, которые с того времени накопились. Вот я первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Через наш комитет на данный момент проходят все законы, связанные с мусорной реформой. И мне это приходится обсуждать. И мы прекрасно понимаем, что время, когда были вот эти замечательные показатели, мусор сбрасывали в реки, мусор сбрасывали в леса. Mm-hmm. На сегодняшний момент все это легло на современное молодежь, на современную власть, которая должна строить мусороперерабатывающие заводы, которая должна решать проблему, которая накопилась 70 лет. И так, поверьте, почти по всем направлениям.
Подождите.
Здесь абсолютно ничего 130... не указано про современные технологии.
Стоп.
Здесь есть сравнение социальных сетей, допустим, интернет-банк. У нас сегодня, я напомню нашим радиослушателям, самый большой в мире интернет-банк – это в России. Это на сегодняшний момент.
А толку-то
у нас сегодня наши ребята добиваются на олимпиадах, участвуя и в WorldSkills, и в других олимпиадах по математике, по кибернетике, по физике, занимают первые места.
А толку-то
что
от
было
этого?
В советское время? Они даже выехать никуда
да
не могли.
Да ерунду не говорите.
Ну слушайте, ну что вы придумываете?
Да ерунду не
Я
говорите.
Я прекрасно понимаю, что можно сравнивать по воду жилых домов, но это какие дома?
Какие?
Какого качества?
Прошу прощения,
такая ситуация
уважаемые
по
спорщики,
дорогам.
Уходим
такая
на перерыв. Через 2 минуты продолжаем.
Радиорубка. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Радиорубка. Будет жарко.
Сможет ли современная Россия обойти по экономическим показателям Советский Союз эпохи застоя? Об этом сегодня спорят историк Евгений Спицын и депутат Госдумы Василий Власов. Как распределились позиции? Да, сможет, конечно же, мы это видим, считает Василий Власов. Если вы поддерживаете эту точку зрения, позвоните по телефону 637-65-19. Это телефон для голосования. Один телефонный звонок, ваш голос будет за эту позицию учтен. Если вы поддерживаете Евгения Спицына и считаете, что нет, современная Россия не сможет не просто обойти по показателям Советского Союза, но даже к ним приблизиться, позвоните по телефону 637-65-18. Код Москвы 495, открыт телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. И ваши сообщения, я вижу, приходят на WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. Прежде чем спорщики ринутся в очередной раунд боя, давайте я очень быстро зачитаю несколько из этих сообщений. Итак, в 90-е годы я работал слесарем-сантехником один в семье, содержал жену и сына. Денег хватало, чтобы съесть ездить на наш юг. Сейчас работаю я, жена, денег на еду не хватает. В 90-е была отличная экономика. Далее. Банки наши лопаются от денег, которые не вкладываются в собственную экономику. Деньги за природные ресурсы оседают за рубежом. Откуда в таких условиях найдутся деньги на нужды какого-то там народа у власти, другие приоритеты? Угу. Далее. При нынешней системе и нынешней властной буржуазии никогда даже не приблизится, не то что не догонит. И вопрос от Константина с Урала, коммунисту Спицыну, как он написал. Почему же вдруг в конце 80-х, начале 90-х возникли 100-тысячные митинги и отказ народа от коммунизма? Ведь орали люди «Долой КПСС».
Угу. Ну, во-первых, я никогда коммунистом не был, ни в какой партии не состоял. Если товарищ убежден, что я был членом коммунистической партии, пускай предъявит мой партийный билет. Это первое. Второе. Значит, у нас не было коммунизма, не надо строить иллюзий. У нас был Советский Союз, была советская система, органов государственной власти, от поселкового совета до Верховного Совета СССР. И у нас было общество так называемого развитого социализма. То есть мы только где-то стояли, даже сами не очень понимая, на полпути к построению бесклассового коммунистического общества. Мы первыми были на этом пути. Мы совершили огромное количество ошибок. Все делалось зачастую методом проб и ошибок. Но то, что за 74 года это куда входило и сама революция, и гражданская война, и коллективизация, индустриализация, и Великая Отечественная война, и восстановление. Советский Союз стал второй, а по многим показателям первой державой мира – это факт. То, что только Советский Союз и более никто смог сломать хребет мировому злу фашизму – это тоже факт.
То, 89-й год.
Не надо меня перебивать. То, что Советский Союз первым вышел в космос, это тоже факт. То, что он первым построил атомную электростанцию, атомный ледокол и так далее, и так далее, и так далее. Теперь то, что касается, значит, нашего разговора. Давайте договоримся так. Есть какие-то правила игры. Не надо нынешние реалии переносить на события 30-летней давности. Говорить о каких-то смартфонах, о каких-то, значит, компьютерах и так далее, и так далее. Тогда это все было еще, что называется, на уровне таких вот, ну,
разработок, наверное, идей.
Да, да, идей там и так далее, и так далее. Давайте сравнивать основные показатели экономического развития. Возьмем, например, нашу промышленность. Прежде всего, технологические отрасли промышленности. Электронику, станкостроение, машиностроение и так далее, и так далее. Так вот, в Советском Союзе существовали целые отрасли промышленного производства, где были сотни заводов с высококлассным инженерным и рабочими кадрами. Сейчас эти отрасли уничтожены. Возьмите, например, авиапром. Мы ежегодно строили на своих заводах в Иркутске, в Саратове, в Москве, в Казани, в Воронеже и других городах 2000 самолетов разных типов гражданской авиации. 2000! В Советской России, прошу прощения, в современной России, знаете, сколько мы в год строим самолетов? 20 суперджетов, и все. При этом, что начинка вся в этих суперджетах, это зарубежная, мы только строим корпус. Поэтому у нас весь авиапарк забит буквально аэробусами и этими американскими, как ее, боингами. Вот и все. Две вот этих мировых корпорации – значит, они, по сути дела, монополизировали весь наш рынок. Возьмите любую технологичную отрасль производства. Я не беру в данном случае отрасли военно-промышленного комплекса. Это отдельная песня. Они просто находятся на боку. Дальше. По сельскому хозяйству. Вот мы сейчас уже какой год кричим о том, что небывалые урожаи зерновых и так далее, и так далее.
Да мы не кричим, это цифры подтверждают. Так,
послушайте, давайте скажем о чем. Во-первых, надо все-таки учесть, что рост урожайности зерновых идет прежде всего за счет колоссального внесения в землю химикатов. Вот это надо учитывать, какой хлеб мы едим. Дальше. У нас, да, зерновое хозяйство развивается. Мы гоним за бесценок наше зерно за рубеж, бьем себя в грудь и кричим «Ура!», в то время как все остальные отрасли сельского хозяйства лежат на боку. Посмотрите, что у нас творится с животноводством. Например, с крупным рогатым скотом. Я вам просто в качестве примера приведу. В Советском Союзе поголовье крупного рогатого скота было плюс-минус 65 миллионов голов. Сейчас сколько, как вы думаете?
Все, давайте заканчиваем.
Много
времени
сейчас?
У вас.
Сколько сейчас
много
голов?
Вы даете времени?
8 миллионов
давайте
голов.
Я Евгений Юрьевич, я совершенно согласна с Василием Максимовичем, потому что, действительно, я сейчас смотрю за временем, вы ровно 6 минут сейчас
все,
говорили.
6 минут.
Пожалуйста, ваши 6 минут.
Времени
6
минут правды. Отлистели. Да. 6 минут,
6 минут
вранья
уже.
Приписок, которые были в советское время. Что не было приписок, значит, теперь помолчите. Я 6 минут слушал.
Ты со мной не разговаривай.
Билиберду.
Ты
теперь
сопли вытри, а потом со мной таком тоне разговаривай.
Ну все, началось. Прорвало наших коммунистов. Забомбило. 6 минут помолчите. Вы можете это сделать? Вы можете 6 минут помолчать. Слава богу.
Вот у нас такой хамон в Думе сидит.
Опять.
У Жириновского научились.
Опять. Вы можете помолчать?
Давайте все-таки дадим.
Не, на чем так со мной разговаривать?
Я вас прошу помолчать.
Он же должен вам ответить.
У меня сыну В два раза
все
больше
вы
лет,
молодец.
Чем
давайте, молодец.
Давайте, давайте,
значит, теперь
пусть,
отвечаю.
Давайте.
6 минут. Время пошло. То, что касается, значит, непосредственно производства мяса. Вот сравнение 89-го. Мы не Советский Союз сегодня сравниваем. И сегодня тем передач не весь Советский Союз, а 89-й год. 89-й год. СССР, РСФСР, точнее, прошу прощения. 9,8, сейчас 10,7.
Чего 9,8?
Не перебивайте, я вас не перебиваю.
Ты
вы
что,
можете
идиот,
помолчать.
Что, орешь,
вы можете помолчать.
Ты рот закрой, не ори на меня.
Да вы можете ты помолчать, что вы кричите?
Я у тебя просто переспросил.
Я сейчас воду, отвечу, да. И вы
идиот.
Потом скажете. Я вас не могу бить из-за вашего возраста. Иди. Но вы можете 5 минут помолчать.
Кого ты будешь бить?
Вы адекватный человек.
Ты сопли,
это
да?
Вы мне здесь угрожали, а не
идиот.
Я вам. Вы можете спокойно 4 минуты помолчать. Что вы все коммунисты такие? Я ей-богу, 4 минуты. Вы можете помолчать.
Идиот.
Вы можете 4 минуты помолчать.
Может быть,
и никого не оскорблять.
Перейдем. Я, конечно, прошу прощения,
слава
дико,
Богу.
Но
тебя
давайте
никто не оскорбляет. Тебе
вы же слышите,
поставили.
Он меня назвал идиотом. Я молчал,
так
я ничего ему не говорил.
Идиот.
Диагноз. Ну, видите, кого вы приглашаете.
Кого?
Меньше приглашайте вот таких.
Подожди, секундочку.
Ты ей не указывай, она сама без тебя знает,
цифры,
кого приглашает.
Цифры были взяты из вот этой таблички, которая
да.
В «Комсомольской правде»
так
была.
Так я
вот
его спросил.
Сам... Что за мясо?
Я
понятно.
Уточнил.
Давай, я вас не спрашивал 6 минут.
Мясо чье? Чье мясо? Миллионы тонн чьи?
Это Мираторг производит, и остальные крупные производители. Дальше. Яйца 47,6, сейчас 44,9. Согласен, чуть-чуть поменьше, но разница небольшая.
А ты свои забыл туда добавить.
Слушайте, вы можете помолчать, пожалуйста, а?
Еще пару
слушайте,
миллионов.
Из-за плюс. Уважения к нашим радиослушателям, вы можете хотя бы 4 минуты помолчать, не открывать свой рот.
Слушай,
я
заткнись,
вас 6
не
минут,
хами мне.
Я же вас 6 минут внимательно слушал. То, что вы говорили, и вам ничего не говорил. Теперь вы можете 5 минут помолчать.
Да заткнись ты, господи, говори дальше. Да не учи меня, сопля.
Говори, так, давайте слушайте.
Ты как институт
расскажи,
как ты институт закончил.
Давайте дальше 5 минут. Значит, по добыче нефти то же самое. По природному газу сейчас больше. Производство значит, стали, чугуна плюс-минус на том же уровне. Проката то же самое. Производство легковых автомобилей.
А он
было
знает, что такое прокат?
Миллион, послушайте, вы можете помолчать, пожалуйста? Было 1 100 000. Сейчас 1 600 000. То есть увеличили производство легковых автомобилей. Дальше. И так абсолютно
но
по всем. Нужно смотреть.
Сборка. Люди понимают,
но
о
вы должны с вами понимать,
что
это
речь.
Было тогда, сегодня
коврики.
Современное производство. Нет,
а,
слушайте,
ну,
не коврики.
Не
это
коврики.
Первое. А второе, давайте сравнивать, что в советское время было много переписок. И даже те данные, которые у нас сейчас есть, это неправдивые данные. Это первое. А второе, нужно понимать, что, к сожалению, даже сегодня почти треть экономики в Российской Федерации находится в тени. Поэтому я верю, что эти показатели намного больше. То, что с них не платятся налоги, это один вопрос. Uh-huh. Но то, что экономика Российской Федерации сильнее, это, конечно же, я думаю, факт. И последнее. Не стоит забывать о том, что царило, к сожалению, в то время. Когда по талонам приобретали и ту замечательную электронику, которую производили, те замечательные мебельные гарнитуры и все остальное. Когда моя мама в очереди стояла за иллюминатор, чтобы колбасу купить, вы понимаете? Вот против этого люди и вышли потом. Да, было все замечательно. Да, у нас красное знамя везде реяло. Но чем все закончилось? Холодильник, он выигрывает у телевизора. Какую бы пропаганду там ни показывали, замечательную, о том, как мы хорошо живем, как мы в космос летим. Но мы открывали холодильник, не я, мои родители открывали холодильник, и мои дедушки и бабушки. И, к сожалению, там много продуктов не видели. Mm. Вот это мы проиграли, понимаете? Вот это мы проиграли. И на сегодняшний момент я считаю,
там
что у нас
прошло,
есть потенциал, я считаю, что у нас есть современные технологии, современные направления, которые стоит развивать, где мы на сегодняшний момент занимаем первые места.
Хорошо.
И я думаю, что мы
слушайте,
абсолютно
а можно вопрос?
Сопоставимы. Давайте я сейчас закончу, вы скажете вопрос.
Да, вопрос можно?
Значит, да.
Сейчас,
конечно, мы абсолютно сопоставим экономики 89-го года и современные, но у нас есть большое перспективное будущее.
Замечательно. Теперь
хорошо,
очень
вопрос.
Коротко, у нас 10 секунд до ухода на перерыв. Давайте
скажите,
вопрос,
пожалуйста,
ответ потом.
Если у нас все так замечательно, какого черта вы состоите якобы в оппозиционной партии ЛДПР?
Слушайте, это настолько
не
глупый вопрос.
Россия-то.
Я думаю, что... Я думаю, школьник...
Школьник пятого. Мы уходим сейчас на перерыв.
Радиорубка.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. синяя или красная таблетка.
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Радиорубка. Будет жарко.
Мы сравнили показатели 1988 и 2018 года. И выяснилось, что по 20 показателям, из 20, точнее, показателей, только по 6 современная Россия в плюсе. Вот о чем это говорит? Сможем ли мы сейчас обойти по экономическим показателям Советский Союз эпохи застоя? Еще раз напомню, речь идет о конце 80-х годов, когда, в общем, как вы понимаете, уже несколько все пошло в разброд и шатание. Так вот, сегодня об этом спорят историк Евгений Спицын и депутат Госдумы Василий Власов. Как распределились позиции здесь, в студии? Василий Власов считает, что да, сможет. Если вы поддерживаете это мнение, позвоните по телефону 637-65-19. Евгений Спицын говорит, что не сможет. Если вам ближе это мнение, 637-65-18. Код Москвы 495. Быстро зачитываю сообщение, потому что тут уже спорщики рвутся в бой. У нас еще телефонные звонки, мы не выслушали нашу аудиторию, а люди хотят присоединиться к рубке. Итак, не надо нас за дебилов держать, что без партии коммунистов мы бы в космос не полетели, спрашивает радиослушатели. Я прям как написано, так и читаю. Далее. Ага, в любимом совке прям массово химическое удобрение не применяли, иронизирует Николай. Далее. Вячеслав спрашивает, а что, потребление мяса увеличилось? Ну, имея в виду вот эту статистику, вот один из шести показателей, где мы в плюсе, это как раз по производству мяса в миллионных тонн, да, мы обошли показатели 1988 года. Далее, что еще? А почему, если нефти добывают больше, то бензин на заправках становится каждый год дороже. Сейчас в магазине можно купить все, только не каждый может себе это позволить. Что еще? Анатолий пишет. Сейчас в одном из отделов полиции города Ижевска пустуют 23 ставки сотрудников. Все хотят уволиться, не хотят работать. Сотрудники любыми путями подают рапорт на увольнение, а их не принимают. Зарплата мизерная, переработки материалов уголовных дел без числа. Что делает государство? Такого при коммунистах не было. Вячеслав спрашивает. Легковых автомобилей на весь Советский Союз продавалось меньше миллиона, а сейчас на одну Российскую Федерацию почти 2 миллиона. Ну и много еще, чего нам здесь пишут. Давайте хотя бы один телефонный звонок выслушаем, и потом бросимся опять в спор. Валентин из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемая ведущая, Евгений Юрьевич, Василий, да, депутат Госдумы?
Да, Василий Максимович. Угу.
Василий Максимович. У меня к Василию Максимовичу вопрос. Вот он сказал, что Евгений Юрьевич, он коммунист, да?
Да не коммунист он. Не коммунист он.
А уважаемый вот депутат, он какую партию представляет и как он попал в Государственную Думу? Вот у меня вопрос.
Хороший вопрос,
понятно.
Я готов ответить.
Он даже пересекается с тем вопросом, отлично, которым мы закончили предыдущую, да, часть, отлично, когда уважаемый Евгений Юрьевич спросил уважаемого Василия Максимовича, да, если вы так счастливы и вам так все нравится, почему вы в оппозиционной партии?
Ну, я не счастлив, я согласен, что есть много проблем. Но как решать эти проблемы? Есть два пути. В советское время была одна партия, из-за чего, мне кажется, все и развалилось. Вот если бы была действительно конкуренция с точки зрения политического...
А что, сейчас есть конкуренция?
Послушайте, пожалуйста, давайте я отвечу, и вы меня не будете перебивать. Я вас очень прошу. Я вас седьмой раз, наверное, уже прошу за сегодняшний день. На сегодняшний момент я представляю партию ЛДПР. Я считаю, что это действительно оппозиционная партия. И мы по всем нашим голосованиям, которые вы можете найти в интернете, и по поводу пенсионной реформы, и по поводу повышения НДС, мы голосовали против. Поэтому мне кажется, что наоборот... Вот плохая позиция Советского Союза, РСФСР, если мы сравниваем позицию 89-го года, то на сегодняшний момент вот именно отсутствие этой конкуренции, именно вот этот застой, который привел потом к тем революционным вещам, которые произошли позже, они действительно это отсутствие вот этой конкуренции и отсутствие конкуренции не только в политике. Ведь это почти везде было, двигали только членов партии. Если ты беспартийный, сиди, хотя ты можешь быть талантливый, образованный, активный, но ты будешь все время внизу. Руководитель у тебя будет член партии обязательно.
Почему
или кандидат
нет? Члены человека
партии.
Приглашали вступать в партию, он делал карьеру. Не надо рассказывать
да,
сказки.
Да, и двигали именно их, те, кто был в партии.
Время уже,
такая же абсолютно ситуация по всем остальным направлениям. Мы должны с вами сравнивать. Вот вы говорили, допустим, про космос, да, про то, что действительно в советское время мы первые запустили, отправили человека в космос, 61-й год, спутники, все это и всем известно, во всех учебниках истории написано. Но в то же самое время, когда мы начинаем говорить о тех новых технологиях и о изобретениях, которые были и в советское время, в том числе, сделаны, смотрим, чьи патенты. Телевидение не наш патент, радио мы изобрели, но не наш патент. Все лучшие ученые в этот период уехали за границу.
Да.
И на сегодняшний момент...
Да.
Мы
все,
пытаемся
все
построить
вообще,
такую программу, понимаете? Чтобы развивать наше и машиностроение, и наши новые технологии. И поверьте, вот те показатели, которые есть сегодня у нашей молодежи и в высших учебных заведениях, и в других, они показывают, что у нас талантливая молодежь, а позиция у нас сильная. Я представляю ЛДПР.
Все.
И везде об этом говорю. И этого не боюсь.
Понятно.
Если кто-то представляет КПРФ, пусть закроется дома и сидит, как этот он делал, когда разваливался Советский
Союз. Я прошу прощения.
Три минуты вам, пожалуйста. Я засекла.
Да, я прошу прощения.
Василий Максимович, ровно 3 минуты говорил.
Вы можете не отвечать, у меня риторический вопрос. Как может лидер оппозиционной партии получить за 10 лет 5 орденов? 3 ордена за заслуги перед Отечеством, 4-2 степени, орден Александра Невского, орден почета.
Потому
еще
что
плюс,
молодец.
Я прошу прощения, не перебивайте.
Я буду вас перебивать,
и еще плюс, меня. Медаль за участие в боевых действиях в Сирии. Вот ответьте на этот вопрос нашим зрителям, а потом будете рассказывать про то, что ЛДПР – это оппозиционная партия.
Так, давайте мы отойдем от
предвыборной борьбы. Нет, чтобы не рассказывали сказки людям.
Понятно.
Лидер оппозиционной партии не может получить 5 орденов за 10 лет.
Может, потому что движет Россию вперед, как
от
считает
власти.
В
да?
ЛДПР.
Теперь то, что касается...
Да,
теперь то, что касается, вы понимаете, это вот, так сказать, общее правило. К сожалению, представители партии ЛДПР, они научились этого Владимира Вольфовича Жириновского, он делает бесподобно, передергивает все. Потому что надо действительно сказать о том, что вот те цифры, которые были даны, они были даны на момент фактического крушения всей советской социалистической экономики.
Да.
Когда эта экономика
из-за
усилиями,
чего?
Не перебивайте, усилиями, предателя Горбачева и его клики пошла под откос.
Он что, с Америки прилетел? Горбачев ваш. Его не система советская породила, Горбачев?
Нет, его породила не советская система.
А кто? С Луны
прилетел? А Жириновского кто породил?
Слушайте,
не советская
я про
система.
Горбачева спросил.
А я про Жириновского вас спросил.
Начало.
Вы меня будете перебивать?
Да. Ну, вы же меня перебивали.
Честно, то честно.
Вы же меня перебивали, я буду перебивать. Если вы не умеете нормально
дискуссию вести. Слушайте, вот жалко, ему диплом дали. Вот
жалко,
он когда пришел ко мне просить, чтобы я ему оказал помощь, там, получили диплома. Да.
Да.
Вот лучше бы он сейчас без диплома
деньги
остался.
Деньги давал вам?
Нет, деньги. А я
честный
не беру
никогда. Честный человек. Деньги не давал.
Вот
слушайте, ну вот, пожалуйста,
ладно, дайте, дайте, я договорю. Значит, когда мы говорим о современной России и о советской России, в данном случае я говорю именно о РСФСР, значит, надо, конечно, брать нормальные, так сказать, спокойные годы развития советской экономики, когда у нас, я замечу, каждую пятилетку происходил постоянный рост валового внутреннего продукта. Кризисов системных в советской экономике никогда не было. Да, действительно, пик развития советской экономики пришелся на 50-е годы. Не случайно Григорий Ханин говорит, что 50-е годы – это золотое десятилетие или так называемое советское чудо. Ни одна страна мира с 1860-х годов, я это подчеркиваю, то есть за последние 150 лет, не знала таких высоченных темпов экономического роста. Понимаете, потом были приняты, к сожалению, значит, целый ряд непродуманных решений и политического, и экономического характера, в том числе и проведение Косыгинской экономической реформы, которую нам сейчас очень часто, не понимая сути этой реформы, преподносят как благо. Так вот, в результате этого темпы развития советской экономики на рубеже 70-х, 80-х годов, они действительно снизились. Были приросты не так, как в 50-е и 60-е годы, 3,5-4,5% в год. Если бы у нас сейчас так росла промышленность, мы бы это называли экономическим чудом. Так вот, чтобы эти темпы роста существенно повысить, значит, и был провозглашен курс на перестройку. Вернее, прошу прощения, курс на ускорение социально-экономического развития страны. Ни о какой перестройке тогда речи и не шло. Надо было принять системные решения, в том числе проблемам ценообразования, по проблемам развития наукоемких отраслей и так далее. Но я согласен здесь, что сталинская система подготовки и пестования кадров была, по сути дела, уничтожено. Начал дело это Хрущев при Брежневе. К сожалению, партноменклатура стала воспроизводить самую себя. И вот как квинтэссенция слома этой сталинской системы и появился Горбачев, который стал выразителем интереса вот этой партноменклатуры, ставшей уже закрытой кастой.
Простите, пожалуйста, и как результат этого... речь идет о том, что просто вся экономика держалась, простите меня, может быть, сейчас крамольную мысль скажу, но на страхе.
Нет.
Страх партбилет положить на стол.
Конечно.
Если ты не добился... показателей, результатов не обеспечил, не смог, не вытянул. Нет? Разве это
нет,
не так?
Нет, конечно, не так. Давайте начнем так, с того, что у нас, значит, членами партии, ну, на начало там 80-х годов было порядка там 17,5 миллионов человек, а население страны на тот момент составляло 280 миллионов. Так что где 17 миллионов, а где 280, не надо рассказывать сказки, что все были коммунистами и все занимали руководящие посты. У меня мать была с 69-го года членом партии, но она всю свою жизнь проработала 30 с лишним лет на ткацкой фабрике простой ткачихой.
Евгений Юрьевич, я прошу прощения.
Теперь последнее, что я хотел сказать.
Мы уходим на перерыв, к сожалению. Да, коротко.
И последнее, что я хотел сказать. В Советском Союзе была совершенно иная принципиальная система экономических и общественных отношений, и существовало государственно-плановое хозяйство.
Чего нам сейчас невозможно ни добиться, ни повторить.
Не
хорошо,
повторить.
Давайте мы сейчас после перерыва дадим слово все-таки Василию Максимовичу, который рвется в бой, но, к сожалению, уже теперь опасается как-то наскоком производить свои атаки. Поэтому даю вам слово. И дальше
я просто воспитанный.
Да, хорошо. И дальше мы слушаем нашу аудиторию.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Сможет ли современная Россия обойти по экономическим показателям Советский Союз эпохи застоя? Сегодня об этом спорит историк Евгений Спицын и депутат Госдумы Василий Власов. Василий Максимович считает, что да, сможет. Если вы поддерживаете его мнение, позвоните по телефону 637-65-19. Уже совсем скоро, буквально через 7 минут, будем подводить итоги радиорубки. Если вы придерживаетесь мнения историка Евгения Спицына, который говорит о том, что нет, не сможет, позвоните по номеру 637-65-18. Код Москвы 495. Ну и обещала дать слово Василию Максимовичу.
Так, мне вопрос-то не задали. Мы вопрос задали, он ответил, а я без вопроса.
Вам вопрос? Хорошо. Вопрос от Вячеслава. Почему полки магазинов были пустыми при значительном росте ВВП, спрашивают.
Вот, значит, можно ответить, да?
Опять вы.
Да. Опять? Ну зачем? Не, ну давайте зачем? Я отвечу, ну, потому что там-то вопрос задавали. Значит, я еще раз говорю, у нас идет подмена понятий. Полки магазинов пустые когда были? При Горбачеве или при Брежневе? Я, например, когда рос во времена Брежнева, был пацаном и ездил каждое лето в лагерь, нас там кормили черной и красной икрой на завтрак. Полки не были, причем питание было совсем иное, не то, что мы сейчас едим.
Всех кормили.
Почему у нас такой высокий уровень онкозаболеваний?
Да.
Вы посмотрите, что вам сейчас впаривают в виде еды.
Да. Евгений Юрьевич, понимаете? Давайте
просто
все-таки
тогда
слово
диагностики никакой не было.
Тогда диагностика была гораздо лучше.
Прошу прощения, я должна соблюдать нормы тут временные. Рамки, давайте, пожалуйста, Василий Максимович, давайте.
Перед тем, как идти на передачу, тем более на радиопередачу, я думаю, что всегда хотя бы стоит прочитать тему, который сегодня обсуждается. Мы сегодня не сравниваем, какой замечательный был Советский Союз там во времена Сталина и всех остальных. Мы сегодня сравниваем 88-й год. 88-й и 18-й. Тоже, кстати, 18-й, честно вам скажу, не самый успешный для российской экономики. Будем откровенны, и здесь накладывается и финансовый кризис, и все остальное. Вот было бы неплохо, кстати, 2008-й сравнить. Вот это так, для на будущее. То, что касается, как Советский Союз добивался вот таких вот замечательных результатов. Я попрошу всех вспомнить 209-ю статью, в которой за тунеядство. По этой статье 15 миллионов были привлечены к ответственности.
Да не надо
из них полтора миллиона к уголовной. За опоздание и прогулы. Элементарно. Вот вы сегодня не пришли вовремя на радиорубку.
Нормально.
Уголовная.
Да не надо рассказывать, не было
был
этого.
Такое?
Да не было такого. Слушайте, ну, это были возьмите. Законы перед войной, были да, действительно приняты.
Ну вы же про это время говорите или нет?
Нет, подождите.
То же самое правильный вопрос был по поводу перед войной полупустых магазинов.
За опоздание на работу, да. За... Ну, самовольный уход с работы, более того...
Уголовная ответственность?
Более того, за
закон
производство...
Закон о колоске, мы помним.
Да, да. Нет, да. Это другое. Нет.
За колоске,
дальше. Да нет, это другое. Этом. Дальше. Другой. За выпуск, бракованной продукции. Директора, кстати, предприятий получали от 5 до 8
это
лет
нечестно. Это
тюремного заключения.
Понятно,
вот сейчас бы эту сталинскую норму не мешало бы вернуть.
Все бы сидели.
Все бы точно бы сидели.
Давайте, скорее.
Дальше. По остальным производствам. Слушайте, ну мы все прекрасно помним, как это происходило. Когда канавы рыли по 12 часов в день, когда был сумасшедший рыли. Просто рабочий день.
Само
когда...
Мы все помним, да. Мне 25 лет,
есть.
Но я слушайте, все помню.
Да слушайте,
что
ну это история,
даже не
это стыдно не знать
Советский
историю.
Союз.
Конечно,
мы
сейчас мы будем
помним.
Вспоминать, как было, трава была зеленее, мороженое было вкуснее,
да
конечно же, люди захотят
Союзе.
Туда
так,
уйти. Но я прекрасно понимаю, что если молодежи сегодняшней сказать, готовы ли вы сесть в тюрьму, если вы придете на часть
да,
позже.
Чтобы
она скажет
сел
нет.
Ты.
Вы посадили полстраны в тюрьму,
да,
на
нет.
Лагеря, на Соловке отправили
он.
Лес валить
мы не
моих родственников.
А
это абсолютно ненормально.
Да, 95% сидело в тюрьме.
Да, они,
Жириновский сидел
да,
в тюрьме.
Конечно, началось.
Да,
началось
шоу,
конечно.
Рассказывай сказки.
Я прошу, давайте телефонные звонки, потому что мы тут... А то ведь подумаешь, что вы честные.
Нет, ну он-то, да.
Давайте, Евгений... Из Вологодской области. Давайте Евгения послушаем. Евгений, да, здравствуйте.
Вечер. Здравствуйте. Так, по поводу сравнивать 88-й и 2018 год, могу сказать одно. Раньше... А, верните меня в будущее, потому что нас ждало хорошее, светлое. Сейчас таких тем нету. По поводу того, как... Алло, слышите меня?
Да мы слышим, мы понять ход вашей мысли немножечко не можем.
А
да.
По поводу темы, сможем ли мы обогнать рост экономики Советского Союза в нашей данной
да.
ситуации?
Да, так сможем, нет?
Да, сможем, если каждый будет заниматься своим делом.
Замечательно, да. О. Каждый будет
да,
заниматься
да,
своим
делом.
В
том числе и вы, товарищи депутаты. Раньше депутаты...
Каждый будет заниматься... А оно секунду... есть это дело-то, скажите, секунду, когда у нас секунду, миллионы без работы.
Продолжает времени, говорить.
Чтобы вас с вами спорить. Из ваших уст было сказано, что... членов партии было 1 700 000 на весь СССР. Сколько сейчас членов партии, всех партий?
А при чем тут это?
А при том-то все из этого. Потому что раньше...
То есть вы считаете, что у нас сейчас...
Вы как в школе-то учились?
Более партийное
государство? Раньше ваша же мама работала ткачиха, была членом партии. Любой депутат, который сидел в Верховном Совете, был рабочий.
Правильно.
Сейчас все безработники. Мы только учим, как надо делать. Сами ничего не делаем. Вся ваша Москва, извините, пожалуйста, зажралась.
Вы не хамите, пожалуйста. Это ваши земляки приезжают в Москву и здесь зажрались. Зачем вы оскорбляете москвичей?
А почему? Почему москвичей-то?
Вы сказали, что Москва зажралась. Это вы со всей России бежите в Москву за ловлей счастья и чинов, а потом москвичей поливаете дерьмом. Вы как учили в школе, судя по тому, что вы не можете вопрос даже сформулировать. Вы школу закончили с трудом. Небось сидели по 3-4 раза в одном и том же классе.
Так,
сидите тут, учите нас.
Получили...
Ответ получили?
Теперь мой ответ. Давайте следующий. Если кто-то решится, давайте...
Вопрос
кому? Из Москвы.
Нет,
это не
кому?
Был вопрос. Это
а
был ответ на вопрос
тогда?
Радиорубки.
Гениально.
Давайте слушать следующий ответ на тот же самый вопрос. Сможет ли современная Россия обойти по экономическим показателям Советский Союз эпохи застоя? Кто у нас? Владимир у нас из Москвы. Вот, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы
зажравшийся
знаете,
Владимир из Москвы. Да, нас тут обвинили в том, что мы зажрались. Москвичи.
Знаете, наиболее эффективно Советский Союз действовал при сталинском режиме, при жесткой централизации и дисциплине. Тот же закон об опоздании на 21 минуту. Как только мы вожжи ослабили, как только мы дали власть местной элите и директорам заводов, тоже распределение, например, бюджета. Раньше министерство распределяло, стали распределять вместе. Элита почувствовала власть денег, и она произвела в стране фактически переворот. И поэтому я сказал бы даже сравнивать системой нынешнюю и советскую систему, но РСФСР, это просто не тактично, это совершенно разные системы. И мы в нынешних условиях, конечно, того уровня развития достичь не можем. Но в целом советская система была неэффективна, иначе бы мы жили сейчас при советской власти. А советской власти, как таковой власти, советов не было. Была власть некой партийной диктатуры, но не советов. Советы да? особо да. роль не играли.
Так, я поэтому... прошу так прощения, да, вынуждена просто вас прервать исключительно потому, что у нас заканчивается время, отведенное на эту дискуссию.
Мало.
Если вам интересно узнать, какой точки зрения придерживаются наши радиослушатели, я попрошу наших спорщиков буквально 30 секунд тишины. Итак, внимание, сможет ли современный Россия обойти по экономическим показателям Советский Союз эпохи застоя? Да, сможет. Это позиция депутата Василия Власова. Нет, не сможет. Позиция историка Евгения Спицына. Вот как распределились голоса. 33% сказали, что да, мы это сделаем и сможем. И, соответственно, 67% сказали, что нет, увы, нам это не коим образом не светит.
Полминуты комментарии.
У нас нет полминут. К сожалению, только поблагодарить все наших
доброго,
уважаемых спорщиков.
Дорогие радиослушатели.
Я уверена, что встретимся еще
в воспитанными, спасибо. Читайте «Комсомольскую правду».
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.